страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». И мы с вами сегодня выходим в записи. Передача сегодня предзаписана. Скорее всего, завтра, послезавтра она также будет в предзаписи. Но при этом мы читаем ваши комментарии, и в наших эфирах мы отвечаем на те комментарии, на те письма, которые приходили за последние несколько дней. Вот наши письма, наши сообщения, ваши сообщения, точнее, в которые пришли в понедельник. Тут действительно есть немало интересного, и я, пожалуй, сегодня начну именно с этих писем, именно с этих сообщений. Напомню сначала, однако, что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сейчас с вами в послании к римлянам, мы дочитываемся сегодня-завтра 11-ю пока еще главу, потом перейдем к 12-й, и говорим мы на самом деле о том, на каком основании мы можем быть уверенными в том, что Бог нас действительно призывает, что мы будем с Господом. Один из недавних наших эфиров назывался так: «Я иду в рай, а ты?» И вот этот эфир на самом деле всколыхнул целую бурю отзывов, целую бурю мнений. И я рад, что это произошло, потому что действительно это один из важнейших вопросов христианской жизни. Причем это практическая христианская жизнь, это не просто теория. Вот, например, слушатель, который представляется как Петр, да, я думаю, есть Петр, здесь фамилия есть тоже, он пишет о том, что вот я все делаю, я делаю правильные дела, я не совершаю смертных грехов, я верую в Иисуса Христа, я стараюсь жить праведно и надеюсь попасть в рай. И Эдуард в связи с этим спрашивает, он говорит, а как вообще можно думать, как вообще можно говорить о том, что мы попадем в рай или нет? Кто решает, попадем мы в рай или нет? И Эдуард говорит о том, что решает это на самом деле Бог, не нам это решать. Вот письма от Петра, от Эдуарда и другие письма, подобные этим, на самом деле заставляют нас задуматься об очень важной теме. Это как раз то, о чем, между прочим, и говорит апостол Павел в своем послании к римлянам. Это вопрос о том, на каком основании мы, в принципе, надеемся быть с Богом. На каком основании мы, в принципе, идем вперед. И вот тут, друзья, я должен сказать две вещи. Во-первых, есть люди, к сожалению, называющие себя христианами. Я думаю, что вот это с христианством ничего общего не имеет, но проговорить мы это должны. Так вот, есть люди, которым кто-то когда-то сказал, что, ну, смотрите, вы спасены, мы спасены по благодати через веру, соответственно, ты точно, если ты когда-то помолился, если ты принял Иисуса Христа, как вот говорится, в свою жизнь, если Он твой Бог, то вот ты помолился, и ты автоматически теперь будешь в раю. А некоторые из вас, кстати, упрекали нас именно за такой подход. Уверяю вас, однако, что ничего подобного этому подходу в нашей передаче нет. Помолился и автоматически будешь в раю – это уж никак не христианство. Это что-то совершенно иное, к христианству не имеющее ни малейшего отношения. Есть, однако, и другая крайность. И вот эту крайность в нашей стране, в России, приходится видеть и слышать гораздо чаще. Это когда человек говорит, ну вот так, как говорит наш слушатель Петр Адин, я живу, я пытаюсь жить правильно, я верю в Иисуса Христа, я не совершаю смертных грехов, и я точно буду по этой причине в раю. И здесь другая проблема, потому как вот эта мысль абсолютно не библейская. Смотрите, что получается. Ведь мы таким образом говорим, фактически мы говорим, что мое будущее, моя будущая жизнь, моя вечность зависит от того, как я веду себя здесь. Я сам делаю одно, другое, третье. Да, он пишет, верю в Иисуса Христа, и вера оказывается вот в данном случае у этого нашего слушателя как одно из дел. Вот я не грешу, я пытаюсь быть праведным человеком, и я к тому же верю в Иисуса Христа. Я тогда, наверное, попаду в рай. Вот надеюсь, по крайней мере. А кто-то даже не надеется. Так вот, когда мы с вами читаем Священное Писание, а я напоминаю, что в передаче «По страницам Библии» мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения, мы видим огромную и замечательную картину. Прежде всего, Иисус, находясь на этой земле, никогда не говорит людям, что «вот ты, может быть, будешь со мной, или не будешь со мной. Да, вот мы не знаем как. Будешь, не будешь, там посмотрим, там разберемся. Я хочу напомнить несколько моментов. Иисус говорит, я пришел, дайте я все-таки прочитаю, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. В другом месте мы читаем, приходящего ко мне не изгоню вон. В послании к римлянам, 8 глава, мы читали и мысли о том, что никто, ничто не отлучит нас от любви Божией в Иисусе Христе. И вот это, обращаюсь я к Петру, нашему слушателю, обращаюсь я к Эдуарду, обращаюсь я ко всем остальным, кто задает себе эти вопросы. Вот это и есть единственное основание для нашей веры и единственное основание для нашего спасения. Вот это и есть единственная причина, по которой мы с вами сегодня можем сказать, что да, я буду в раю. И кто-то здесь скажет, кто-то здесь сразу возразит, а это не самонадеянность какая-то, да? Это не вот какое-то такое яканье. Ну, смотрите, Иоанна 3,16, стих, который вам хорошо известен, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот дабы всякий не погиб. Смотрите, что получается. Если я говорю, что я верующий, но я где-то в жизни ошибся, где-то, извините за выражение, накосячил, что-то не то сделал, и вот я погиб, и жизни вечной не имею. Вопрос. Исходя из этого стиха, кто виноват? Почему это в принципе произошло? Это получается что? Вот Бог где-то недоработал, Бог что-то недоделал и меня не удержал. Не дай нам Бог так рассуждать. Или это получается, я виноват, я где-то чего-то тоже не доделал со своей стороны. Но тогда получается, что это спасение по моей силе, по моей крепости. То есть вот я был таким хорошим, что Богу пришлось меня спасать. Или что Бог может меня спасти. А если бы я не был таким хорошим, Бог меня бы не мог спасти. Как же сочетаются вот это Божие действие, которое определяет наше спасение, и человеческий ответ. Наше с вами спасение на Божие действие. Каким образом мы с вами можем не возгордиться и при этом действительно быть уверенными, что Господь совершит свое дело. Он не оставит нас. Думаю, что ответ на этот вопрос в одном из писем, это послание апостола Павла, он пишет филиппийским христианам, я очень советую каждому из нас этот текст прочитать, потому что он чрезвычайно важен. Мы с вами постепенно подходим к мысли о том, и это важнейшая, серьезнейшая мысль, это то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, о том, что Бог своих не оставляет. Это как раз концовка 11 главы послания к римлянам. Это мысль о том, что если Бог начал дело, то он завершит это дело. Кстати, в послании филиппийцам об этом тоже говорится. Так вот, в 3 главе послания к филиппийцам апостол Павел вспоминает о своей жизни. Он вспоминает о том, каком он на самом деле молодцом был среди иудеев. Письмо апостола Павла, вот то, что он пишет в этом послании, похоже во многом на письмо нашего слушателя Петра. Только слушатель Петр перечислил то, чем он прославился. Апостол Павел перечисляет гораздо больше. Это 4 стих 3 главы послания филиппийцам. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». И дальше он перечисляет свои заслуги. Прямо как слушатель Петр в своем письме. «Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колен Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной». Вот, понимаете, каждый из нас может сказать, я сделал то, другое, третье, я молодец в одном, а в другом, в третьем. И вот дальше, а сопоставьте-ка себя, вот эту свою молодцовость, с молодцовостью апостола Павла. Попробуйте сделать это. И вы узнаете, что не хватает нам с вами молодцовости. Ни одному из нас ее не хватает. Не хватало ее и апостолу Павлу. 7 стих 3 главы послания к Филиппийцам. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, и сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Мы сейчас на этом остановимся. Смотрите, какая штука получается. Апостол Павел говорит о том, что его собственной праведности ему не хватает. А помните-ка, друзья мои, 6-7 главы послания к римлянам? Помните еще дальше, 3-4 главы, где мы говорили, ну и Павел говорил прежде всего, да, и мы это читали, мы это разбирали, о вменении праведности. Помните, как нам вменяется, записывается на наш счет буквально Божья праведность. Вот об этом же апостол Павел говорит и здесь. Он говорит, моей праведности не хватает, но на мой счет записывается Божья праведность, и я это принимаю. Будет ли он делать добрые дела после этого? Конечно, будет. Но не для того, чтобы спастись. Не для того, чтобы, может быть, Бог его принял. Он будет делать добрые дела для того, чтобы сказать Господу, да, Господи, я люблю тебя. Для того, чтобы сказать Господу спасибо. И потому что Дух Божий живет в нем. Вот это важнейшая история. Это важнейшая вещь. Но есть в Писании и другой аспект. И здесь апостол Павел к этому другому аспекту также переходит. И аспект этот вот в чем. Те, кто читает Библию постоянно, знают, что есть в ней немало утверждений, немало мыслей, касающиеся того, что спасение нужно достичь. Спасение надо взять. Что имеется в виду? Смотрите, уже здесь, 11 стих. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что говорит он здесь, напрямую, в этом фрагменте, даже не о спасении. Он говорит, я хочу достичь воскресения мертвых. Спасение, новую жизнь в Иисусе Христе, он уже получил. Апостол Иоанн говорит, имеющий сына имеет жизнь. Опять-таки, послушайте очень внимательно. Не может иметь, невозможно получит, если очень постарается. Вот это важная история. Имеющий сына имеет жизнь. И вот это, между прочим, часть вот этой славной христианской проповеди, замечательной христианской проповеди. Понимаете, в нашей культуре, к сожалению, проблема все-таки не в том, что... И да, это тоже проблема. Но у нас проблема не в том, что человек говорит, я христианин, я могу жить как угодно. Есть церкви такие, молодые церкви такие, в которых эта проблема существует. Но гораздо более серьезно у нас другая история. Когда человек говорит, а вот я не уверен, что я буду с Богом. А я не знаю. А это только Богу решать. Мысль о том, что вот мы живем, мы делаем первое, второе, третье. И потом мы предстанем пред Богом, и Он скажет, ну вот, я не знаю, я сейчас решу. Да, и как ты, исходя из своего настроения, если хотите, будет это решать? Где вы будете, какова участь, какая участь вас ожидает? Так вот, это не христианская мысль. Есть мировые религии, которым эта мысль принадлежит, и эти религии не христианство. Мы читаем, имеющий сына имеет жизнь. Так о чем же говорит тогда апостол Павел, например, здесь, дальше, в послании Филиппийцам, 3 глава, 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот эта вот мысль, пожалуй, здесь одна из самых важных. Он не говорит, что, знаете, я могу жить теперь как угодно, потому что я уже с Богом. И, с другой стороны, он не говорит о том, что, знаете, я не уверен, что меня ожидает. Он говорит другое. Он говорит, Господь меня нашел. Господь меня призвал. Бог дал мне, Христос дал мне свою праведность. И я теперь с этой праведностью иду по жизни. Может ли апостол Павел, или, ну, не апостол Павел, конечно, да, про него, наверное, так не стоит говорить, может ли любой другой человек, любой христианин сказать в какой-то момент, а мне эта праведность не нужна. Помните, мы с вами говорили о том, сколько всего Бог совершает в нас в тот момент, когда мы приходим ко спасению. Мы с вами говорили о том, какие гигантские действительно изменения Господь производит в нас, когда это происходит. Вот сказать о том, что я от всего этого отказываюсь, значит открутить или попытаться открутить все это назад. И попытки эти оказываются бесполезными. А как насчет людей, которые были когда-то христианами, да, вроде бы все с ними нормально было, а вот нет плода в жизни. Не случайно Христос говорит, по плодам их узнаете их. И есть люди, встречаясь с которыми, мы говорим, да, ты называешь себя христианином, но вот как-то практических проявлений в твоей жизни не видно. Остановись, одумайся, я не имею права судить, христианин ты или нет. Я не могу это сказать. Но Бог это знает, и вот я смотрю на твою жизнь, и я вижу, что ты в опасности. Но смотрите, пожалуйста, послушайте очень внимательно. В опасности не потому, что понятно или непонятно, хороший ты Бог, для Бога или нет. В опасности не потому, что неясно, призовет тебя Бог или нет. В опасности потому, что ты называешь себя христианином, а вот в жизни твоей, в поступках твоих этого христианства не видно. Ты что делаешь? Ты обманываешь Бога? Ты обманываешь себя? Вот о чем этот разговор на самом деле. Я понимаю, что разговор большой и важный, и серьезный. Я думаю, завтра его продолжим. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, а также в наших официальных группах, наши основные группы ВКонтакте, Facebook. Это группа по страницам Библии, вы легко ее сможете найти. Ну и также вы нам можете писать в тех трансляциях или в комментариях под теми трансляциями, где вы нас сейчас смотрите и слушаете. Завтра мы с вами почитаем комментарии, которые пришли, ну это для тех, кто писал нам позже, вот писал нам на предыдущей нашей трансляции раньше, для тех, кто написал во вторник. Завтра в передаче в четверг мы эти передачи, эти комментарии обязательно прочитаем. Ну а сегодня у нас замечательный фрагмент из 11 главы послания к римлянам. Послушайте, пожалуйста, потому что во многом здесь ответ на те же вопросы, на те же мысли, которые мы высказывали и сегодня. Давайте мы сейчас обратимся к Господу в молитве, а потом будем читать Священное Писание. После чтения Священного Писания мы встретиться уже не сможем, потому что это предзапись, но завтра мы с вами обязательно встретимся, и ваши письма, ваши комментарии будем читать. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас, что Ты направляешь нас, что Ты открываешь нам свою любовь. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун, 386-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем послание к римлянам, и мы остановились на 11 главе, на очень непростом месте. Тут
Очень важно не перепутать. Апостол Павел говорит о еврейском народе и о язычниках. 7 стих 11 главы послания к римлянам. «Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И дальше продолжается цитирование из Ветхого Завета, 9 стих. «И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». И вот тут есть одна тонкость, которую нужно учитывать. Порою людям кажется, что Израиль был слеп, а потому и не увидел. И, соответственно, не принял Господа. То есть в таком случае получается, что с Израиля спросить невозможно. Какой смысл спрашивать с незрячего, слепого человека от того, что он чего-то не увидел? Но штука в другом. Израиль сначала проявил непослушание, а потом ожесточился. Он сначала предпочел не замечать, а потом ослеп. Дело в том, что указания на Христа были в истории Израиля с самого начала. Возможность увидеть была у Израиля с самого начала всей этой истории. Информации у них было больше, чем у многих других людей. Они отказались от света, они не приняли свет, потому они и ослепли. Кстати, ровно так же бывает в наших отношениях с Богом. Это не то, что Бог такого милого, хорошего, доброго человека отправляет в ад. Но человек сам решает и говорит, я хочу быть без Бога. Соответственно, и в вечности он оказывается в том единственном месте, где Бога нет. И вот это место и называется ад. Когда человек отвергает Евангелие, вот тогда такого человека сложнее всего достичь. В 9 стихе мы видели цитату о трапезе. Трапеза – это пир, символ материального благополучия и процветания. Пиры у израильтян принципиально отличались от языческих. Язычники приглашали Бога на свои встречи. Ну, а у иудеев Бог сам приглашал людей на трапезу. То есть это Бог приготовил трапезу и приглашает туда людей. Не мы приглашаем Бога, но Бог приглашает нас. Вот это израильское сознание. Так они понимали. Пир не мы устраиваем, мы заодно Бога приглашаем. Пир устраивает Бог и приглашает туда нас. Ну а что получается, если пир без Бога? А вот 9 стих, это цитата из Псалма. «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им». Это пир, который подобен языческому пиру. То есть израильтяне начинают пировать так же, как это делают язычники. И вместо того, чтобы доверять Богу, давшему пищу, давшему все это благосостояние, люди начинают доверять самой пище или самому благосостоянию. Бог дает свет, чтобы люди увидели. Но люди отвергают свет, а потому и остаются слепыми. Вспомните, пожалуйста, в связи с этим, кстати говоря, разговор между фарисеями и человеком, который был рожден слепым в 9 главе Евангелия от Иоанна. Вообще все события 9 главы Евангелия от Иоанна как раз про это. Фарисеи делают выбор не видеть. Именно поэтому они не видят. Ну а теперь мы с вами подходим к разговору о смысле избрания израильтян. И этот смысл не просто в том, чтобы израильтянам было хорошо. Опять-таки, часто люди представляют себе жизнь так, как будто Бог избирает человека просто ради него самого. Нет, Бог избрал израильтян для того, чтобы проповедовать спасение язычникам. Чтобы мы с вами услышали слово, чтобы мы с вами услышали проповедь Евангелия. Когда мы говорим о первой церкви, когда мы говорим о первых апостолах, надо помнить, что это были люди еврейской национальности. И это не стыдно, наоборот, это почетно, это Божие благословение, которое он проявляет. Итак, читаем 11 стих 11 главы послания к римлянам. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Речь идет о израильтянах, которые отпадают от Бога, которые предпочитают не идти за Богом. И Павел продолжает и говорит, никак. И вот тут смысл, на который мы уже указывали, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Оказывается, то, что происходит, имеет смысл. В первом стихе 11 главы был вопрос, неужели Бог отверг народ свой? Речь шла о том, что будет дальше, и о том, что означают те отношения между Богом и человеком или Богом и израильским народом, которые есть на данный момент. Неужели Бог навсегда отверг свой народ? И мы приходим к тому, что никак, мегенойто, да, невозможно, даже нельзя предположить такого. В 11 стихе вопрос, похожий по структуре, являющийся на самом деле развитием вопроса первого стиха. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Это продолжение, это развитие. Мы узнаем, и опять-таки ответ мегенойто, никак нет, не может этого быть. В первом стихе вопрос о будущем состоянии израильского народа. В 11 стихе вопрос о смысле того, что происходит сейчас. Да, Бог примет свой народ, да, будет покаяние остатка Израиля, и это покаяние происходит частично уже сейчас, но все же от отвержения не уйти. Все же ситуация серьезна. И тогда вопрос, зачем Бог делает именно так? Зачем он поступает именно так? И вот тут мы находим ответ на этот вопрос. Интересно, что христиане, даже из язычников, снова и снова приезжают в Израиль. И вот когда группа христиан из нееврейской страны приезжает в Израиль, всякий раз, когда это происходит, а это происходит каждый день и по много раз в день, так вот, всякий раз при этом исполняется Римлянам 11.11. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Вот последовательность, которая происходит здесь. Израильтяне пали не навеки. Сейчас при падении большой части израильского народа начинается время язычников. Но дальше все закольцовывается. Потому что язычники, языческие христиане, которые при этом славят Бога Яхве, являются таким сигналом, если хотите, таким будильником для израильского народа. Потому что израильтяне задумываются о том, что же происходит. Израильтяне задаются вопросом, может быть, мы чего-то не увидели? Может быть, мы предпочли чего-то не видеть? Читаем дальше, 12 стих. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. Придет время, когда израильтяне будут приняты Богом как народ. Но пока это время не пришло. Помните, Иаков в книге «Деяния апостолов», 15 глава, говорит о том, что Бог сегодня призывает язычников. Это была важная тема Иерусалимского совета. Ранней церкви надо было это понять. Да, сегодня Бог призывает язычников, но потом Бог восставит и призовет к себе также израильский народ. Интересно также, что и в дни Пятидесятницы на самом деле спаслось не так много людей, израильтян в процентном отношении. Мы с вами привыкли думать о том, что ну вот 3000 человек, вот мужчин 3000, да, присоединилось к церкви, потом присоединялись еще и еще. Это Пятидесятница и то, что было дальше, после Пятидесятницы. Там, где 3000 мужчин, там женщины и дети, их еще больше. Но ведь израильтян, которые приходили тогда на день Пятидесятницы, было существенно больше. Эти несколько тысяч, которые в тот славный день Пятидесятницы присоединились к церкви, все равно были неким остатком по сравнению со всем населением Израиля. Я считаю, кстати, что величайшее пробуждение, описанное в Священном Писании, произошло даже не в день Пятидесятницы. Я имею в виду величайшее по количеству людей. По значимости, да, конечно, это схождение Святого Духа, это начало церкви. Но вот по количеству людей пробуждение в Ниневии, которое Бог совершил через неуверенного, непослушного пророка Иону, это пробуждение по количеству людей превосходит то, что мы с вами видели в Пятидесятницу. Я также считаю, кстати, что очень большое пробуждение будет во время Великой Скорби и в Тысячелетнем Царстве, когда церковь уже будет взята, мы с вами об этом будем говорить, но огромное количество и язычников, и иудеев придет к Богу. Это будут огромные, серьезные пробуждения. И это все еще впереди. Но сегодня, задумываясь о еврейском народе, мы, христиане, просто не имеем права быть антисемитами. Не имеем такого права просто потому, что Бог дал еврейскому народу особую задачу. И никто, кроме еврейского народа, эту задачу не решит. 13 стих и 14 также прочитаем. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Знаете, я в восторге от апостола Павла. Он обращается к аудитории, в которой есть и евреи, и язычники. И некоторые моменты послания к римлянам явно написаны для еврейской аудитории. Но тут он обращается к язычникам. Он говорит, я через вас хочу возбудить такую ревность в хорошем смысле, ревность в израильском народе. Не придет ли и часть этого народа к покаянию? Он говорит, да, я проповедую среди язычников, но я хочу проповедовать также и иудеям. Он рассказывал иудеям о покаянии язычников для того, чтобы мотивировать иудеев к покаянию. В качестве примера расскажу короткую, но весьма показательную личную историю. Как вы знаете, у меня достаточно слабое зрение, и я активно общаюсь с незрячими, слабовидящими людьми. И вот вы знаете, я не могу избавиться от ощущения, которое действительно меня постоянно преследует. Это ощущение желания проповедовать незрячим и слабовидящим людям. Эта аудитория очень тяжелая порою. Да, тяжелая, потому что там много людей, обиженных на Бога, обиженных на эту жизнь, а людей с огрубевшими сердцами. Да, такие люди есть в любой аудитории, но в этой аудитории мне порой кажется, что их больше. И все же я хочу, чтобы эти люди каялись и рассказывая своим незрячим и слабовидящим друзьям о том, как люди приходят к Господу, я постоянно думаю о том, что, ребята, а вы? Я так хочу, чтобы и вы совершили этот путь. Я так хочу, чтобы и ваши сердца открылись Богу. Интересно, что Павел занимается тем, что ему действительно близко. И Павел получает от этого огромное удовлетворение. Смотрите, «Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Вот это «прославляю служение мое». Понятно, что прославляет он не просто сам факт служения. Слово «прославляю» здесь можно переводить и так. «Я воздаю Господу славу за это служение». Павел занимается тем, чем ему нравится заниматься. Он не жалеет о том, что несет апостольское служение язычникам. Но он постоянно думает о своем народе, а о тех, кто близок ему по крови. Вот по духу уже нет, а по крови – да. И он хочет, чтобы они близки были также и по духу. Павел занимается тем, чем ему нравится заниматься. Друзья, а вы? Вот вы нашли то служение, которое приносит вам подлинную радость, подлинное удовлетворение. Вы нашли тех людей, к которым ведет вас Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
иногда доводится встречаться с людьми, которые просто стонут от своей работы и от своего служения. Они отлично понимают, что занимаются не своим делом, но бросить этого уже не могут. 15 стих 11 главы послания к Римлянам. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» О чем он говорит? Думаю, что лучшие времена, друзья мои, у нас еще впереди. Смотрите, если отвержение их примирение мира, иными словами, даже в этой ситуации, когда Израиль отверг Бога, даже в этой ситуации, которая может показаться очень тяжелой, и она и является очень тяжелой, через это отвержение Израиля происходит примирение мира со Христом. Да, Римлянам 8 глава, 28 стих, любящим Господу, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так вот, если даже в этих тяжелых обстоятельствах ситуация на самом деле не такая тяжелая, то что же будет дальше? То что будет принятие, то есть когда Израиль примет Христа, как не жизнь из мертвых, как не воскресение того, что казалось мертвым, что казалось уже совершенно безжизненным. Знаете, одно время нам часто говорили про светлое будущее. Это светлое будущее на земле мы пытались строить. Мы предполагали, что когда-то будет лучше. В детстве я тоже был заражен этим ожиданием будущего. Мне казалось, что в каждой стране должна произойти революция. И должен быть социализм, потом коммунизм. Я только удивлялся, слушая новости, последние известия по радио, почему эта революция происходит так медленно. И мне казалось, что сейчас пачками начнутся революции в разных странах. Я помню себя, два таких эпизода из своего детства, когда я прибежал в одном случае к бабушке, в другом к маме, с восторгом. Оба эти эпизода были в 70-х годах. В одном случае я прибегаю и кричу: «Мама, в Анголе революция! Классно, здорово!» Я думал, что ну вот еще одна страна сделала шаг вперед. Ну ладно, Ангола. Другой эпизод. Я тоже услышал что-то в новостях про революцию. И точно так же прибежал к бабушке. И кричу: «Бабушка, как здорово! В Афганистане революция!» Вы понимаете, мы с вами ждем, что будет лучше. Внимание! Лучше не станет. Лучшее, конечно, впереди. Да, впереди. Но лучшее не в земном измерении, а лучшее в том, что приготовил нам сам Бог. Многие сегодня пессимистичны в отношении к будущему. И, наверное, этот пессимизм обоснован, если смотреть с земной точки зрения. Но если эту точку расширить, то и пессимизму не будет места, потому что мы увидим настоящее будущее, увидим то, что приготовил нам Бог. Возвращаемся к 16 стиху 11 главы послания к Римлянам. «Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви». О чем идет речь здесь? Что это за начаток? Начаток – это можно переводить так же, как и первый плод. Первый плод отделялся или освящался для Бога. Это означало, что и весь урожай посвящается Богу. Вот смотрите, что происходит здесь в 16 стихе. Начаток, первый плод израильского народа, посвящен Богу. Любой израильтянин скажет, что праотцы Израиля – это Авраам, Исаак, Иаков. Авраам, Исаак и Иаков были призваны Богом и посвятили свою жизнь Богу. Соответственно, и весь израильский народ имеет особое положение. Начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Вот эта отделенность для Бога распространяется и на всех остальных. Я никогда не буду антисемитом. Для меня такая возможность закрыта. И позиция такая абсолютно неприемлема. Да, 17 стих разъясняет, что происходит еще. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Да, еврейский народ или большая часть еврейского народа отвергли Христа. Мы с вами сейчас, в наше время, находимся на этом месте. И мы не имеем права превозноситься перед этими людьми. Знаете, что такое пригородная электричка вечером в пятницу? Особенно летом, да, когда все едут на дачу. Ну, начнем с того, что в эту электричку зачастую не сядешь. Если сядешь, то в лучшем случае встанешь, и ты будешь утрамбован, и ты будешь ждать, когда же кто-то выйдет и освободится хоть одно место. И потом, если ты будешь рядом с этим местом, то у тебя есть шанс это место занять. Но даже в таком случае шанс твой на самом деле невелик. Так вот, мы с вами сегодня называемся христианами, имеем общение с Богом по одной причине. Потому что ветви отломились. Вот по этой причине, другой просто нет. И тут возникает такой ответ плоти, ответ вполне объяснимый, ответ хвастливый. 19 стих. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. «Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Это весьма отрезвляющее предупреждение. Мы с вами стоим перед Богом не на основании членства в церкви, не на основании каких-то документов, которые нам кто-то дал, и уж тем более не на основании нашей национальной идентичности. Мы с вами стоим перед Богом только и единственно на основании Божьей милости. Вот другого основания у нас нет, другого основания у нас быть не может. Знаете, то, что говорит апостол Павел, во многом свершилось сегодня. Это пустые церкви в так называемых христианских странах. Это люди, которые называют себя христианами или еще пока называют себя христианами, но души их пусты, как те церкви. Это внешняя религиозность. Это праздник без смысла. Это благодарение без благодарности. Это торжество без радости. Но давайте вспомним, что происходило с Израилем, с теми израильтянами, которые называли себя таковыми, но таковыми не являлись. Если это могло произойти с ними, то нечто похожее может произойти и с нами. Знаете, когда в один прекрасный, в данном случае я говорю это совершенно без иронии, в один прекрасный день церковь будет взята от земли, когда Бог придет за своей церковью и возьмет ее, я думаю, что в следующее же воскресенье во многих поместных церквях соберутся люди и затянут ту же свою песню, даже не заметив происшедшего. Как сказал один человек про учебное заведение, христианское учебное заведение, в котором он работает, он говорит: «Знаете, если Дух Святой нас вдруг оставит, мы этого даже не заметим». Таково, к сожалению, состояние современного христианства. Как человек с большим опытом и пасторского служения, и общения с миссионерами, и миссионерского служения, могу сказать две вещи. С одной стороны, Бог совершает удивительные дела. И мы можем много-много рассказывать о том, как Евангелие проповедуется в самых разных странах мира. С другой стороны, зачастую самые неприятные, самые тяжелые воспоминания бывают именно от общения с христианскими организациями, от того, что ты видишь внутреннюю сторону этих самых христианских организаций. Как сказал один мой знакомый бизнесмен, если бы в бизнесе работали так, как вы порой работаете в своих служениях, то вас бы давно из этого бизнеса уволили. Читаем дальше 21 стих 11 главы послания к римлянам. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Перед нами два примера. С одной стороны, пример отвержения для тех, кто отверг Бога. Это Божья справедливость, и по справедливости эти люди отвержены, потому что они сами сделали первый шаг. С другой стороны, перед нами Божья милость, и это милость к тем, кто приходит к Нему. Даже это отвержение, оно не финально. Даже это отвержение может быть изменено, и Бог снова может принять тех, кто был отвергнут. Даже слепому Бог может дать зрение. Даже тому, кто потерял зрение, кто стал слеп в свое время по своему выбору. Я молюсь, чтобы израильтяне были спасены Богом, как и мы с вами сегодня спасены. Но также я молюсь о покаянии номинальных христиан, особенно тех, у кого когда-то была живая вера, а потом не осталось ничего, кроме законничества и традиции. Я верю, что Бог в своей милости обращается и к таким людям, как обратился Он к каждому из нас. В следующий раз мы с вами продолжим нашу беседу. Я надеялся сегодня завершить 11 главу послания к римлянам. Не успеваем уже это сделать сегодня, значит, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.